Мимо словно проехал беззвучный грузовик, водитель которого ухитрился незаметно вытащить у меня из кармана кошелек и еще взять анализ крови. Впрочем, я уже знал, кто этот водитель, и догадывался, на что он способен. Я обернулся, чтобы посмотреть, не остался ли чемоданчик в лифте, но там его, естественно, не оказалось. А когда я опять повернулся к залитой светом комнате, на помосте уже сидел ее хозяин. Это был худой человек, с лысеющей головой и седой бородкой. Именно человек, а не торчащая из ниши голова, которую я ожидал увидеть. У него было обычное мужское тело, худое и костлявое, одетое во что-то вроде фиолетового шелкового халата. Его лицо было вполне располагающим. Так мог бы выглядеть какой-нибудь норвежский арт-критик, старший программист из Купертино или повар мельбурнского ресторана «Гурме». Он сидел на помосте, сложив перед собой ноги в бирманской манере, то есть не скрещивая. А рядом с ним лежал мой алюминиевый чемоданчик. Он не глядел на меня. Выставив на замке код, он открыл кейс, и я увидел в его красном бархатном чреве три вместительных металлических контейнера, похожих на блестящие стальные термосы. Удовлетворенно кивнув, он закрыл кейс, поставил его на пол рядом с собой, и тот поплыл в сторону, словно его положили на невидимую резиновую ленту, а затем просто прошел сквозь стену и исчез. Я даже не удивился.
— Здравствуй, Рама, — сказал человек, поднимая на меня грустные карие глаза. — Меня зовут Аполло. Мои друзья называют меня просто Эйп. Или нечестный Эйп. Наверное, чтобы намекнуть, что я похож на старую облезлую обезьяну, которая пытается всех обмануть. Ты тоже так думаешь?
— Пока не знаю, Хиоши, — пробормотал я, не особо соображая, что говорю.
— Хороший ответ, — сказал Аполло. — То есть у меня еще есть шанс, да? — Ты тоже можешь называть меня Эйп. И не употребляй это идиотское Хиоши. Я теперь даже не знаю, как всех от этого отучить. Заразили полчеловечества. Ты знаешь, что ты привез, Рама?
Из осторожности я предпочел сказать «Нет, Хио... Эйп».
Аполло наморщился. «Не ври. Никогда мне не ври. Я сразу увижу, мой мальчик».
«Я не вру», — сказал я. «Я действительно не знаю. Но я догадываюсь, что это баблос. И эта догадка близка к уверенности».
Аполло улыбнулся. «Вот теперь ты говоришь правду. Мы, существа класса Андет, не должны лгать друг другу. Это бесполезно и только ведет к общему росту энтропии. Ты ведь знаешь, что это такое?»
Я неуверенно кивнул.
«Что?»
«Ну, я замялся. Ну, это как бы общая сумма всей космической неправды».
«О, как точно сказано. Хотя...»
Аполло поскреб в затылке.
«Есть и такая точка зрения, что это как раз окончательная космическая правда. Впрочем, со словами всегда так».
Он поглядел поверх моей головы.
«Устраивайся поудобнее. Разговор у нас долгий. Как говорят в России, в ногах правды нет. Можно подумать, что она есть в руках».
Сперва я решил, что он приглашает меня пройти за красный шнур. Но потом что-то слегка стукнуло меня по плечу, и я увидел перекладину для ног, выдвинувшуюся из лифта на мощной телескопической штанге. У меня никогда не получалось подвешиваться вниз головой элегантно, как это делали привычные к светскому зависанию вампиры. Опустить перекладину к полу, присесть, непринужденно перекинуть через нее ноги, дать механизму поднять тебя вверх, и все это не отрывая глаз от собеседника, вдумчиво кивая головой в ответ на его реплику. Я отвел взгляд от императора лишь на несколько секунд, но когда я поглядел на него снова, он уже свисал с точно такого же стремени. Такая ловкость была умопомрачительной. Свет в комнате погас, и одновременно стихла музыка. Мало того, исчез запах благовоний. Потом свет зажегся опять, но он был совсем слабый и не имел четкого источника. Я больше не видел никакой комнаты, а только императора. Теперь мы находились точно друг напротив друга. Мне стало казаться, что мы парим в предрассветном облаке. Так, наверное, могла бы выглядеть безвидная тьма, откуда великий вампир руководил созданием мира. Аполло кинул мне маленький предмет. Тот полетел по странной траектории. Сначала опустился вниз, а потом, подлетая ко мне, опять поднялся. И я ухитрился поймать его только каким-то чудом. Это был крохотный флакон в форме птицы, с коричневым телом и длинным черным хвостом из настоящих перьев. Очень красивый флакон. Следовало подчиниться. Я молча свернул птице голову и приложил обнажившееся горлышко к языку. Ничего не произошло. Я отпустил флакон, и он упал вверх.
— Тебя послали ко мне на суд, — сказала Пола. — Твои начальники боятся того, что случилось, когда ты провожал Азириса. Это выше их разумения. Но я, в отличие от них, хорошо знаю, что такое тайный черный путь. Азирис был моим другом до того, как наши дороги разошлись. И я вовсе не считаю, что он совершил преступление. Ошибку, возможно.
У меня от сердца отлегло. Если не было преступления, значит, не было и соучастия.
Я не судья тебе, мой мальчик. Никакого наказания не будет. Дракула и Азирис не преступники и не предатели. Они слабаки. Вместо того, чтобы стараться сделать этот мир лучше, они выбрали бегство. Я не могу запретить тебе последовать за ними, но я хочу, чтобы ты стал одним из нас. Ты знаешь, почему тайный черный путь называется черным?
Мне даже в голову не пришло задаваться этим вопросом. Я полагал, что это слово «черный» автоматически прилагается ко всему, связанному с вампирами. «Нет», — сказал я.
«Его так называют, потому что большую часть времени адепт висит в Хамлете, закрыв глаза, и видит перед собой одну черноту. И Дракула, и Азирис учили тебя закрывать глаза, а я хочу показать тебе, как открыть их».
Я испытал очередной приступ страха. Мне вдруг показалось, что я сплю и вижу очень странный, очень глубокий сон, а мои глаза в действительности закрыты. Я изо всех сил попытался открыть их. Но это не получилось, потому что они были открыты и так. Желая окончательно убедиться, что все в порядке, я несколько раз силой моргнул. Аполло, видимо, понял, что со мной происходит, и тихо засмеялся.
— Ты поднялся уже достаточно высоко в нашей иерархии, Рама. Ты стал андет, то есть одним из высшего круга. Традиция такова, что учителем всех андет становится лично Бэтмен, пусть даже на короткое время. Сегодня я расскажу тебе кое-что, чего не говорили твои прежние учителя. Только не думай, что это будут какие-то мрачные тайны. Мы не в России. Мой рассказ может даже показаться тебе скучным, но правильное управление этим миром — это очень скучный труд. Стоит сделать его интересным, и история назовет тебя злодеем. Ты понимаешь смысл слова «undead»? Я пожал плечами.
Наверное, не до конца.
Так называют тех, кто перешел в лимбо еще при жизни. На самом деле, конечно, мы никуда не переходим, а просто осознаем тот факт, что всегда находились именно здесь, с самого начала. Все прочие просто не понимают этого. Они считают, что действительно живут своей жизни сами.
— А мы разве нет? — спросил я.
— Мы не считаем себя живыми, но мы не считаем себя и мертвыми. Мы — узлы единой, разворачивающейся анимограммы, причина существования которых находится вне нас самих. Мы ничем не лучше всего остального. Но все остальное по неизвестной причине управляется через нас. Мы слуги великого вампира, что-то вроде его пальцев. Ну, это не скромно. Что-то вроде шерстинок на его пальцах. Я кивнул. Высота, на которой мы стоим, или, если тебе больше нравится, глубина, на которой мы висим, накладывает на нас огромные обязательства перед великим вампиром. Мы, по сути, ответственны за воплощение его замысла. Поэтому мне хотелось бы развеять ту мрачную картину мира, которую нарисовали перед тобой сначала Дракула, а потом Азирис. Я не хочу сказать, что они лгали, нет. Они мудрые и великие вампиры. Но все равно они исказили реальность. Частью замысла великого вампира, Рама, является сострадание к нашим меньшим братьям. Я имею в виду людей. Ну, скажи честно, тебе ведь понравился Дракула?
Да.
Я люблю его как брата, — сказала Пола. Мы были близкими друзьями, и он во многом прав. Практически во всем, что он тебе говорил. Не прав он только в том, что клевещет на все мироздание. Он рассказал тебе, о природе страдания и его неизбежности. И он прав, жизнь человека нелегка. Но в наших силах, Рама, сделать ее, если не полностью счастливой, то гораздо менее трагичной. Ты знаешь, кто такие Ликингхерц?
Это последователи Дракулы?
Не совсем. Так называли себя вампиры, которые издавна ощущали свою вину и ответственность за человеческую боль. Подобно Дракуле, они ужаснулись человеческому страданию, но не все Ликингхерц опустили руки и спрятались во мраке. Были среди них и такие, кто поклялся изменить жизнь человека к лучшему.
— А когда они жили? — спросил я.
— Они живут и сейчас, — улыбнулся Аполло. — Одним из них был твой знакомый Азирис, до тех пор, пока не встал на тайный черный путь.